Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4 и Ольга Князева. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Оставайтесь с нами, пишите комментарии. Вчера прямо на удивление было много комментариев, они сегодня продолжаются. Ну да, гость такой был, который есть что было обсудить. Спасибо, что вы пишете, все комментарии я читаю. Ну, мы начнем. Зеленый курс и сельское хозяйство. Вот так коротко звучит тема нашей сегодняшней передачи. И мы намерены, вы знаете, в этом году активнее рассказывать о том, что такое зеленый курс, который из Европы назначен одним из стратегических направлений. И фактически, знаете, я что не читаю, вся вот какая-то повестка, которая финансы, строительство, сельское хозяйство, все подвержено этому зеленому курсу. И мы будем разбирать эти изменения. Что для нас значит этот зеленый курс? К чему готовиться сегодня? Что случится завтра? Как это повлияет на цены? То есть вопросов, но именно вопросов, которые касаются наших простых слушателей и наших простых зрителей в Ютубе, они должны понимать, что им ждать. И я еще напомню вообще, что такое зеленый курс, что это такое. Но там есть конкретная цифра. К 2050 году мы должны достичь климатической нейтральности, то есть ноль выбросов. Многие уже назвали эту цель невыполнимой, но посмотрим, как пойдет. Представлю своих гостей. Янис Грасбергс, член народохозяйственной комиссии Сейма и комиссии Сейма по европейским делам. И бывший парламентский секретарь Министерства земледелия представляет национальное объединение. Лабден.
Добрый день.
Хелена, спасибо, что пришла. Хелена у нас переводчик, она будет переводить нашего гостя. И Рингулс Арнитис. Здравствуйте. Глава Латвийского общества агрономов, в прошлом тоже парламентский секретарь Министерства земледелия и был генеральным директором Европейской и Средиземноморской организации по защите растений. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, господин Арнитис у нас уже был в студии, представлял тоже сельское хозяйство. Спасибо, что вы еще раз к нам пришли. Телефон прямого эфира 28040424, это WhatsApp. Пишите туда свои вопросы, которые вас волнуют. И вот поверьте, сегодня будет прекрасная возможность на эти вопросы ответить, потому что по моему опыту журналистского стажа 25 лет парламентские секретари знают лучше ситуацию, чем сами министры. Правда ли? Так и есть. Но они вот везде, у них все эти законы, они все это знают, и они лучше разбираются даже чаще в теме, чем сами министры. Но, вы знаете, давайте начнем с того, чтобы нашим слушателям было понятно, как коснется зеленый курс наших крестьян, нашу отрасль сельского хозяйства и, как следствие, наших жителей и экономику страны. Давайте начнем. Я понимаю, что очень много есть отраслей, может быть, по каждой мы тихонечко пройдемся. Что подразумевает зеленый курс, какие изменения? Рингулс, давайте вы начнете. Янис уже поддержит и будет тоже, может быть, более конкретно, как человек, связанный с сельским хозяйством, дополнять речь Рингулса. Согласны, Янис? Да. Да. Что вот самое главное изменение, если мы берем, там, скажем, использование минеральных удобрений, вырубку лесов, не знаю, животноводство, торфяную промышленность, то есть я могу вот прямо с головы на пальцах писать. Вы бы что отметили? Давайте с чего-то начнем.
Ну, наверное, сельское хозяйство в первую очередь коснется вопросы о ограничении разных использований, например, удобрений на 25%, потом ограничение на использование средств защиты растений на 50%.
Это пестициды?
Это пестициды, да. Но не только пестициды, там и есть другие группы. И потом это должно как соответствовать к 2030 году, потом увеличить биологическое хозяйство на 25% из всех площадей должны быть сертифицированы под биологические производство, это без минеральных удобрений, без пестицидов.
Сейчас сколько? Можно так, чтобы мы понимали?
Но это сейчас у нас приблизительно 14%, в дальнейшем это еще на 10%, например, в Латвии мы должны увеличить. Что это обозначает? Что часть из наших земель, которые мы обрабатываем и используем для сельского хозяйства при нынешнем порядке, должна быть поменять просто сферу деятельности. И, конечно, там коснется вопросы и животноводства насчет использования антибиотиков, насчет лесов, там тоже будут большие ограничения.
По вырубке лесов, да?
По вырубке лесов, но это более коснется климатических вопросов. Также использование почв, поскольку у нас есть торфяные почвы, их, в принципе, в дальнейшем нельзя будет спахать, нужно будет... не вникаю в детали. Там есть, конечно, детали и так далее. Но основное направление – это чтобы не были выбросы СО2. И второй вопрос, конечно, это окружающая среда, чтобы больше сохранять окружающую среду. В принципе, для сельского хозяйства это ограничение в производстве. Если кто-то говорит, что это не так, то есть уже исследования, есть научные обоснования, что, в принципе, это может довести до 15-20% снижения производственных объемов, что обозначает либо импорт, либо мы уже не помогаем третьим странам, например, в Африке. И второй вопрос, это тоже касается цен. Приблизительно там по разным животноводству это больше, в растениеводстве это меньше, но приблизительно 20-25% могут повиситься цены. Но это было, эти подсчеты были уже до инфляции, так что сейчас трудно судить, как это повлияет.
Да. Янис, вы добавите наверняка, потому что вы сам человек, который связан с сельским хозяйством, и вы наверняка для себя тоже просчитали, как на вас повлияет зеленый курс.
Я, ну а так.
Да, определенно, это существенное влияние, и слушая то, что рассказывал Рингольц об этих темах в общем, казалось, что как раз вся суть в деталях, и что затрудняет жизнь крестьянам, повышает цены на продукты питания, потому что все это существенно повышает цены на продукты питания. Мы это уже видим на полках магазинов и еще увидим в будущем. И самое абсурдное – это то, что очень многие эти детали, все эти вещи, которые внедрены, то, что у нас требует, ничего не дают защите природы. И если мы это все сложим вместе, наибольшая проблема заключается в том, что в предыдущий период планирования, который тоже шел из Европы, и все эти предположения, все эти вещи создавались на основе предположений, а не на основе исследований ученых. И это не предположение на основе научных исследований, а просто предположение само по себе. Мне кажется, что это повлияет, это уменьшит, и поэтому не учитывался аспект каждой индивидуальной страны-участницы. Мы видим, например, конкретную деталь. Почему, чтобы мы выполняли эти требования и соответствовали зеленому курсу, нам необходимо использовать промежуточную культуру. Сейчас, например, сбор время кукурузы. Сейчас середина сентября. В этот момент в Латвии абсурдно сеять эту промежуточную культуру, потому что она не успеет вырасти и не даст никакой эффект, например, с применением фотосинтеза. Но будет растрачено горючее, будет вложена работа и повысится цена на произведенный продукт, потому что это будет сделано напрасно. Возможно, на юге Франции, на юге Италии это очень хорошо, но это не подходит Латвии. И наибольшая проблема заключается в том, что не учитывались рекомендации ученых каждой страны, и поэтому эти вещи необходимо переработать, изменить. И сейчас очень активно нужно работать над следующим периодом, чтобы мы эти ошибки исправляли, потому что Европарламент понимал, что сделал это неправильно, и многое нужно исправлять. Есть какие-то вопросы, которые мы быстро успели исправить, но ряд еще остался.
Какие успели исправить, да?
В принципе, успели исправить по поводу обязательного оставления травы, газона, что были эти изменения внесены. И я сейчас так должен быстро вспомнить, что
да,
еще
хорошо.
Было
вы
сделано.
Вы пока подумайте, да?
4%
референции. То, что сказал Янис, две вещи, которые я хотела бы, чтобы вы прокомментировали. Первое, что Европа это приняла без рекомендаций ученых, да? Вопрос, как такое могло быть? Когда этот зеленый курс вводился, по-моему, я не уверена, но были какие-то исследования ученых, климатологов в первую очередь, о том, каким образом влияет сельское хозяйство на выбросы. И там, я, насколько помню, вы меня сейчас поправите, 30% приходилось именно на сельское хозяйство. Основное, конечно, приходится на транспорт, там даже нет сомнений. И второе, что мы не смогли представить свою позицию, что у нас другая ситуация, чем в Португалии. Было ли все-таки это сделано? Вот эти два момента.
В первую очередь мы должны понять, что это политическое соглашение.
Да.
Предыдущий Европейский парламент, наверное, был очень зеленый, или так грубо так выражаясь, если можно, то мы видим, что после этих выборов все эти прогрессивные, ну, которые называют себя прогрессивные силы, там, зеленые и так далее, они, в принципе, потеряли много мандатов. Значит, в принципе, как бы народ Евросоюза уже как-то, ну, наверное, уже, ну, как-то почувствовал эти разные политические направления, которые, наверное, им не понравились. Второй вопрос то, что, наверное, с латвийской точки зрения, вы понимаете, у нас тоже предыдущее правительство, может быть, там с министрами окружающей среды и так далее, у нас были там довольно такие, ну, тяжелые, или если можно
переговоры,
сказать,
да?
Переговоры. И если министр получает мандат из правительства, едет в Брюссель, просто подписывает соглашение, что все там правильно, все хорошо, потому что как будто цели хорошие, но у нас в Латвии, ну, не прислушиваются, наверное, теми практиками, учеными. Ну, значит, ну, не зря говорят, что правительство живет своей жизнью, и, uh-huh. и народ другой,
своей.
И поэтому, ну, вот, например, то, что тоже какая проблема есть в Брюсселе, что мы говорим, у нас министерство работает не согласованно. Uh-huh. Ну, также, например, в Брюсселе каждый их, как называется, директорат, или свое министерство двигает свою политику. И внизу там у нас крестьянин. Ну, например, сейчас очень модно и даются субсидии и так далее использовать использовать почву без вспашки, сразу сеять. С точки климата это очень хорошо. Но с точки зрения агрономии, с точки зрения окружающей среды, там появляется много болезней, там появляется много разных сорняков. Мы в обязательном порядке уже должны использовать пестициды. Так что одна цель, мы не можем исполнить ту цель на снижение пестицидов, хотя мы, наверное, можем выполнить цель о снижении выбросов СО2. Вы понимаете, а крестьянин там внизу, и поэтому, я думаю, на прошлом созиве Европарламента там были очень много протестов и так далее. Даже вот эту законодательство насчет пестицидов отозвала комиссия, потому что она была слишком жесткая. Большие смягчения были насчет других регулирований, которые касаются сельского хозяйства. Но поэтому, я думаю, и крестьяне начали протестовать, потому что они поняли, что зеленый курс, если говорить о окружающей среде, климате и так далее, в основном должны быть на их плечах. Не все общество включает, а их как бы...
Но тут, наверное, важно отметить, конечно, зеленый курс на их плечах, но в итоге какое-то финансовое бремя будет перекладываться и на потребителя, для которого эта продукция будет дороже.
Ну, так тут, получается. Тут вопрос, Янис, конечно, он в парламенте сейчас, он, наверное,
знает. Да, сейчас ближе. Мы Яниса спросим.
Но мы должны понять, что Евросоюз не живет отдельно на этой планете. У нас есть мировые соглашения по торговле. Значит, мы свои требования выдвигая, мы не можем ограничить производство в США, в Китае и так далее. Они свои продукты будут производить дешевле и будут сюда приводить. Не считываясь какими-то
зелеными курсами. Да. Это называют, кстати, вы очень хорошо подметили, главной проблемой. И если помните, в феврале была большая забастовка фермеров. Одно требование это было снизить требования зеленого курса. И в Латвии тоже было, по-моему. И второе это ограничить вот тот самый импорт сельскохозяйственной продукции, о котором вы сейчас сказали. Да, может быть, Янис добавит что-то по поводу этого. То есть получается, Евросоюз ввел эти требования, вот как сказал Рингл, как будто мы не связаны с остальным миром. Так получается, что мы вот такие хорошие зеленые, а при этом нет какого-то барьера для того, чтобы к нам не попадала продукция из других стран, где таких требований нет. Вам кажется это справедливым?
Прежде всего, наверное, нужно начать с игры слов, что на английском языке это называется Green Deal, зеленая сделка. А к нам это пришло как зеленый курс. Залезь курс. Так что там уже что-то в переводе пропало. Но если мы посмотрим, в этом переводе пропадает и то, какой была цель. Да, мы все понимаем, что нужно беречь природу. И под этим лозунгом политик очень сложно встать и сказать, нет, мы не будем защищать природу. Но мы начинаем защищать природу на бумаге, а не в реальности. Вот в чем дело. И поэтому крестьяне встали и сказали, закончим эту бюрократию, давайте по-настоящему защищать природу, не только на бумаге, потому что все эти требования фактически превратились в то, что ты отписываешься на бумаге, и на тебя это налагает огромное бремя. То есть надо нанимать еще одного сотрудника, который все это записывает. А в реальности ты делаешь то же самое. Нет дополненной
ценности. У вас есть какой-то сотрудник, который именно отвечает за зеленый курс?
В принципе, в хозяйстве отдельно его нет, он не выделен, но понятно, что это те обязанности, которые наложены на ведущего работника, сотрудника, и нужно это делать. И человек, отвечающий за агрономию, например, который думает, куда нужно отправлять каких сотрудников, что делать, нужно сидеть дополнительные часы, чтобы все это записать, сфотографировать проделанную работу, подать это и показать, что действительно действительно мы эту работу выполнили. Хотя мы все прекрасно знаем человека, вот хозяйство, например, приобрело точную технологию, которая стоит иногда даже более 100 тысяч. Но понятно, что не просто будет это держать во дворе, будет использовать. Почему еще нужно отдельно доказывать и делать эти фотографии? И это то, что очень сильное раздражение вызвало у крестьян. Почему они вышли на улицы и сказали, заканчиваем это. И если посмотреть, конечно, со спокойной головой, мы понимаем, что природу нужно защищать, но это надо делать другими способами. Если мы действительно хотим уменьшить использование этих веществ для защиты растений, если мы хотим снизить потребление топлива, нам нужно концентрироваться на конкретных технологиях. Это совсем другой источник денег, это конверт инвестиций, который необходимо повысить, и нужно дать крестьянам возможность приобрести эту точную технологию. И если это маленькие хозяйства по размерам, это нужно делать через кооперативы, когда эту точную технологию покупают, и большее количество хозяйств может использовать эту технологию. То есть
это сейчас происходит? Есть такое, когда действительно предлагается какая-то альтернативная технология, современная, которая не вредит окружающей среде, либо ее вообще сейчас в Латвии нет таких предложений, и кто должен помогать? Я не знаю, служба поддержки села, министерство, европейские фонды, кто? Либо это проблема самих крестьян.
Сейчас такие программы с очень небольшим объемом финансирования, поэтому они не могут удовлетворить все потребности, эти программы. Я уже ранее говорил, что сейчас нужно работать тщательно над следующим периодом планирования.
Европейского союза планирования. 28-й год, насколько я понимаю. Дивда смета сотайся, а?
Потому что осталось не так много. Осталось, в принципе, мы сейчас в середине, 27-й год, когда заканчивается этот период планирования. Сейчас вот уже 25-й год стучит у дверей, еще 3 года, и да, 7 лет уже пройдет. Поэтому это последний момент, когда мы можем на этом концентрироваться. И тогда это будет реальная помощь среде, и мы сможем это видеть физически на месте. И вы упомянули и лесное хозяйство, где мы все выравниваем и много не делаем разные вещи. И та часть общества, которая не связана с лесным хозяйством, с сельским хозяйством, если посмотреть со стороны, они говорят, все леса вырублены, едешь по шоссе. Да, я видел 3 вырубки. Да, такое ощущение, что все леса вырублены. Но здесь очень важно отделять производящие леса, которые были созданы людьми, от естественных. И если мы посмотрим за период 100 лет, это продолжительность жизни дерева, в принципе, за 100 лет удвоилась площадь латвийских лесов. Поэтому получается, что половина посажена просто на сельскохозяйственных землях, которые сложно осваивать. И таким образом появляется это в результате городской деятельности. И мы хотим сравнить летное поле, скажем, с природным резерватом. И нам необходимо разделять эти вещи. Производящие леса и природные.
Да. Вот смотрите, спрашивает наш слушатель. Латвия не может позволить себе этот зеленый курс, хотя хочет, или просто не хочет? И кого он коснется? Хорошо, давайте для нашего слушателя мы вот прямо тезисно, я предлагаю вам, Рингольд ответит. Первое, пестициды. Если коротко, тезисно, снижать нужно для обработки почвы пестициды. Так?
Не для обработки почвы, для уничтожения сорняков,
будет
болезней
меньше
и так далее.
Если коротко, согласно зеленому вот этому курсу или сделке, как правильно отметил Янис, мы обязаны снизить количество.
Мы обязаны снизить на 50%,
на 50%,
значит, на половину. Но альтернатив таковых нету. Это не вопрос, мы не хотим,
да,
не можем
чему
позволить.
Чему это приведет? Это приведет к тому, что у нас будет меньше урожая.
У нас, да, у нас, значит, меньше денег у крестьян, меньше денег у народа, меньше денег в бюджете, значит, социальные программы и так далее. Все, что мы получаем от сельского хозяйства, экспорта и так далее, этого уже не будет. Это вопрос... Такой интересный, не может позволить или не хочет.
Да, или не хочет. Но такой вопрос
был. Я думаю, что, конечно, как крестьянин, я не хочу, чтобы мои доходы, вот вам сократят зарплату наполовину. Вы хотите это или не хотите?
Дальше вопрос. Вырубка лесов. Насколько я понимаю, лесная отрасль, но я не понимаю, я знаю просто, это крупнейший наш экспортный продукт, и экспорт превышает 4 миллиарда евро, и там работают 30 тысяч человек на переработке. Что тут мы должны будем, согласно зеленому курсу, сделать? Уменьшение вырубки.
Мы должны уменьшить вырубки, мы должны... конечно, это влияет сразу на эффективность нашего экспорта, доходов и так далее. И вопрос, в принципе, вопрос, чем люди на сельской местности будут заниматься, потому что Рига, наверное, не почувствует это, да? Вся другая Латвия почувствует.
Торфяная отрасль, 5 тысяч работающих. Я понимаю, там тоже грядут изменения. Вот так пройдемся просто, чтобы нашим слушателям
было понятно. В принципе, доход торфа под большим вопросом, будем ли мы вообще... Там 200 миллионов евро экспорт приблизительно. Но самое главное, что это торф, который, он возобновляется. Это не исчезает, он возобновляется. Каждый год есть прирост торфа. И самое главное, что я хочу подчеркнуть, значит, все те, которые сейчас любители цветов, саженцев, вообще растений, они останутся без материала, куда сажать, потому что все на основе торфа.
Да.
И что мы будем потом делать?
Дальше, я понимаю, это замена сельскохозяйственной техники на какую-то электрическую. Это вообще выглядит реально? Там тоже, сейчас же дизельные в основном, тракторы, комбайны. Тут планируется?
Я не слышал, что есть какой-то электротрактор и так далее. Может быть, там в строительных площадках, где там едут какие-то автомобильные тракторы на месте, но вы понимаете, чтобы там сотни гектаров обрабатывать там.
И последнее, животноводство. Я слышала, то ли это миф, то ли это не миф, что все-таки нужно уменьшать поголовье коров, потому что они производят вот эти метановые выбросы.
Да, но это другой вопрос, но он тоже связан с зеленым курсом. Дания, например, ввела налог, если правильно я получаю информацию, на каждую корову, на каждую свинью, на каждую...
То есть они должны дополнительно платить.
Да.
Теперь вопрос к двум экспертам. Вот в этой спектре, я надеюсь, мы нашему радиослушателю объяснили, какие сферы коснется этот зеленый курс именно в отношении сельского хозяйства. Вам кажутся наиболее болезненными? И также Яниса тоже попрошу потом ответить.
Я думаю, что все эти сферы очень болезненны. Тут нету, потому что они связаны. Например, торф связан нашим экспортом, например, саженцев. Там более чем 10 миллионов евро саженцами экспортируем. Что все эти маленькие будут заниматься? Например, дальше сельское хозяйство связано с пищеперерабатывающей индустрией. Лесная продукция, у нас же строительство, там очень много взаимосвязанных вещей, которые Латвия, я думаю, не может позволить и не хочет, наверное, потому что, в принципе, неправильно, как вообще рассчитываются эти все квоты и так далее. Я бы хотел идти даже дальше. Эти формулы, которые разработаны в Брюсселе или где-то по выброскам, например, СО2 и так далее, которые ведет Латвию, что мы очень много потребляем, хотя у нас столько лесов, и это ведет к тому, я бы сказал, если каждая член страны Евросоюза использовал это как цели на своей стране, то я бы сказал, хорошо, все согласились уменьшить, все тогда работаем в этом направлении. А в Евросоюзе же есть система, что если у вас не хватает что-то, вы покупаете с другой стороны.
Да.
Значит, богатые страны, которые, например, не знаю, Франции, Германии, Голландии, они просто у нас все эти квоты купят и будут в дальнейшем заниматься тем же самым, чем они занимаются, а мы просто не будем делать ничего.
То есть мы будем импортировать у них эту продукцию?
Не только импортировать, импортировать, конечно, но мы не будем, у нас не будет предпринимательности в дальнейшем в многих этих секторах.
Да, то есть выглядит вообще-то, да, плохо, и министр земледелия был у нас, может быть, пару месяцев назад в этой студии, и он сказал, вот цитата, попрошу, может быть, Яниса прокомментировать, если мы выполним эти климатические цели, произойдет падение волового внутреннего продукта, будет потеря рабочих мест в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и во многих других сферах. Зеленый курс мы не то что не сможем ввести в 50-м году, возможно, он сможет быть реализован только к 2100 году. Это Арманс Краузе, который является сегодня министром земледелия. Но, в общем-то, Рингл сказал примерно то же самое. У вас есть какое-то мнение? То есть получается, что мы, может, и рады поддерживать, но мы не можем себе просто этого позволить сейчас. Страдать будет экономика. Встает ли вопрос экономика либо зеленый курс, на ваш взгляд?
Из вопроса слушателя я хотела бы сказать, что мы не можем себе позволить, потому что самый большой вопрос заключается в том, что не были учтены начальные позиции. Если мы посмотрим, вот как то, что включено в зеленый курс, уменьшаем позицию на 50%, уменьшаем на 30%. То наши первоначальные позиции мы уже сегодня, например, в половину меньше используем средства для защиты растений, чем в Европе в среднем. Нам нужно это учитывать. Если, например, мы сравниваем себя, ну вот был пример из Дании упомянут, у нас на один гектар даже нет одной единицы коров, у них 10, например, то есть разница в 1000%. И, например, если мы смотрим, да, если 10 животных на 1 гектар, да, это очень большое, слишком большое давление на природу. А если у нас нет даже одного животного на гектар, нет никакого давления, то есть нет экономического основания уменьшать это число. И это наибольшая проблема в зеленом курсе, что он бюрократически сделан на бумаге, а не так, как это на самом деле. И это количество животных у нас и так небольшое, наверное, и слушатели, когда выезжают за пределы Риги, смотрят на луга, не видят так много животных. И мы должны сейчас еще в половину уменьшить, но это неадекватно. И если мы смотрим вот уже на торф упомянутый, я хочу сказать, что на торф нужно смотреть как на начало новой жизни, как Рингольдс уже упоминал, что все цветы, все саженцы там растят. Мы уже очень давно не добываем торф для отопления, только для сельского хозяйства, для цветоводства и так далее. Это наша полезная ископаемая, которую мы можем хорошо экспортировать, у которого есть эта добавленная ценность. Если мы смотрим на леса, если бы мы следовали за зеленым курсом и процентуально уменьшили обрабатываемые площади, я так их хочу назвать, то нам нужно считаться с еще одной вещью, что сейчас большие фирмы, которые производят не связанные вещи, например, двигатели автомобилей для того, чтобы уменьшить свои квоты, они покупают у нас лес, он растет, и таким образом они могут указать, что они привлекают этот CO2 и продолжать производить. Но это не дает никакой пользы нашей экономике. Я согласен с господином Краузе, вы процитировали его высказывание. Действительно, если мы хотим продолжать таким же образом, то этот зеленый курс мы смогли бы достигнуть только к 2600 году. Но наша экономика от этого очень сильно пострадает. И городские жители не получат те услуги, к которым они сейчас привыкли, потому что мы, как государство, не сможем себе этого позволить. Поэтому необходимо балансировать.
Вы хотели добавить? Природу. Еще один вопрос задам вам, да.
Я хотел чуть-чуть добавить, что если общество так хочет внедрить все эти ограничения и так далее, то она должна и платить за это.
Я не думаю, что кто-то
нет,
хочет платить.
Ну, подождите, там в Сайме очень много этих разговоров, этих идей, там, остановить вообще вырубку леса в Латвии и так далее. Там есть такие идеи, и я думаю, что нам тогда надо как каждому сказать, хорошо, каждый будет там каждый год вкладывать там 100 евро, да, и так далее.
Или найти замещение, правильно, какое-то?
Да. А крестьянин не должен, этот зеленый курс не должен выноситься только на плечах крестьянина, я так,
да,
хочу сказать.
Иначе тогда крестьяне, у нас их станет еще меньше, да, и доля сельского хозяйства будет сокращаться. И тут, наверное, важен вопрос безопасности страны в плане продовольствия, потому что если у нас нет своего продовольствия, если мы зависим от какого-то французского фермера, привезет он или нет, ну, это тоже вопрос, хорошо это или нет. Вопрос от слушателя. Давайте вы ответите. А разве нашим крестьянам Европа не обещает компенсации за счет снижения зеленого курса, за счет введения зеленого курса? Я слышала тем, у кого леса, что-то там такое...
Ну, что это компенсации?
Да, компенсации, расскажите.
Компенсации – это наши же налоги. Это же наши деньги. Например, насчет леса, я не помню конкретно, но там 140 приблизительно евро платится, да, за гектар, где вы можете больше, чем 1000, где прирост каждый год больше, чем 1000 и так далее. Я думаю, что это несправедливо вообще отношение владельцам лесов, потому что их где-то 140 тысяч, да? И это несправедливо.
Откуда эта цифра взялась? Это она с Европы пришла?
Нет,
или это
я думаю,
мы?
Это наши сами посчитали, сколько там можно позволить, и столько там им отбрасывает. Да? Но это же вообще не содержание ни леса, ни дорог, ничего. Это для этого владельца это... Я бы сказал, это как какое-то насмешательство над этими людьми. Так поэтому не надо нам думать, что кто-то нам будет компенсировать. Это мы сами все это будем в каком-то смысле оплачивать.
Да. У меня есть вопрос уже такой заключительный для меня, но вот вам еще один вопрос у меня есть. Есть что добавить по поводу компенсации? То есть они не покроют, вы согласны с Рингольдсом? То есть не надо рассчитывать на то, что Европа нам вроде как возместит эти издержки по зеленому курсу.
Если мы хотим создать природный резерват и не хотим заниматься хозяйственной деятельностью, то владельцу необходимо полностью покрывать издержки, потому что общество полностью берет на себя эту ответственность. И да, действительно, вот эти назначенные компенсации, мне кажется, даже половину не покрывают всех затрат, всех издержек, которые появляются у человека, потому что есть люди, которые специально копили деньги, покупали гектары леса, занимаясь лесным хозяйством, и рассчитали, что они получат эти доходы. И тут внезапно сообщают, что здесь мы хотим сделать резерват, делаем резерват. Да, природу нужно охранять, защищать, должны быть места для грибов и все остальное, но тогда нужно выкупить. И самый правильный порядок был бы, чтобы они становились государственной собственностью, и государство занималось бы хозяйственной деятельностью, обслуживанием для людей, для рекреации, для отдыха, для сбора грибов и так далее. И тогда общество может полагаться на то, что любимые места для сбора грибов не будут вырублены, не исчезнут. Их будет поддерживать государство.
Реплика от нашего слушателя. Возможно, какой-нибудь Лихтенштейн и может позволить себе, или Монако, вот этот зеленый курс. Но сейчас, посмотрите, в мире идут войны, в мире африканские страны голодают. Мне кажется, пишет наш слушатель, что сейчас вообще не время для таких экспериментов, потому что голод будет только больше. Это в этом плане, это, ну, комментарий от нашего радиослушателя. Но я хочу вас тоже двоих спросить. Сейчас я дам вам слово, да? Помните бурю недавнюю, которая нанесла разрушение? У нас была по этому поводу передача. Сидели сельское хозяйство и сидели экологи. И они четко сказали, что эта буря вызвана климатическими изменениями. И если мы ничего не будем делать, то так или иначе наши крестьяне и наше сельское хозяйство будут страдать только уже от того, что природные катаклизмы будут разрушать их бизнес. Что бы вы ответили?
Я не знаю, я не ученый, я смотрю, что климат все время, в принципе, меняется, и если смотреть более отдаленные периоды, то он все время меняется, и думаю, нам просто нужно приспосабливаться, но самое главное, чтобы это было как бы общее тогда соглашение...
В Европейском Союзе.
Не только в Европейском, в мировом уровне. Чем это... кто что может вложить? Они, это было ультиматум, что вам там нужно сокращать сельское хозяйство, либо... Потому что у нас нету производства. Да? У нас нету крупного производства, которые другие страны могут использовать, как бы отстоять свою позицию. Они говорят, мы поменяем технологии, и мы уже там в норме. А у нас нету этого. Поэтому, как Янис уже говорил, нам нужны равные условия, чтобы мы все на это смотрели. И я вам скажу так. Я не хочу видеть своих детей, которые живут как паразиты от каких-то компенсаций. Я хочу, чтобы они были активные, чтобы они работали, чтобы они занимались предпринимательством, в селе.
Чтобы были возможности для этого.
А мы не какие-то компенсации, жили как в резервате, как индейцы и так далее. Нет, это, я думаю, что не наше будущее.
Янис, вы член комиссии по европейским делам. Мы сейчас в течение всей передачи охарактеризовали эти самые проблемы. Эти проблемы, на мой взгляд, очень серьезные. Если первый вопрос – понимание, что для Латвии этот курс слишком амбициозен, и что делается для того, чтобы снизить эти требования?
Я думаю, что в Латвии есть это понимание, и работая в этой комиссии, приходится сотрудничать с Европарламентом, с Советом, и то, что я слышу, и там есть это понимание, что этот курс не был полностью правильным и что его необходимо изменить. И то, что было в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, мы больше должны доверять фермерам, специалистам по лесному хозяйству, те, кто этим занимается. Я не отрицаю изменения климата, они есть, и выбросы СО2 их ускоряют, мы можем их замедлить, но это нужно делать с умом и в соответствии с ситуацией, а не просто принимая на бумаге. Поэтому эта фраза «мы должны доверять фермерам, мы должны доверять тем, кто работает в сельском хозяйстве, в лесном хозяйстве». Сейчас новый состав Европарламента только начал работу, посмотрим, какие будут результаты. Но мы со своей стороны, со стороны Латвии, передаем эти сигналы и будем передавать их еще сильнее, что мы должны идти разумно. Мы не имеем права основываться только на предположениях. Нам нужно прислушиваться к расчетам, к научным исследованиям. Нужно учитывать стартовые позиции каждой страны.
Мы отслали уже какого-то рода претензии, что ребята, нам это не подходит. Вот наши исследователи, ученые и так далее посчитали, что наша экономика не может это выдержать. Были ли, может быть, вы знаете, какие-то такие уже ответы в Брюссель?
Да, очень много вопросов отправлялось, разъяснялось, и мне кажется, Рингольд до этого упоминал. Очень важно это политическое распределение и состав. В тот момент, когда он такой популистский, зеленый, просто закрывают глаза и идут в этом направлении и не хотят об этом слушать. Поэтому сейчас у меня есть надежда, что новый созыв Европарламента будет гораздо более приземленным и будет смотреть реальных позиций, а не только исходя из каких-то воображаемых клише.
Рингольдс, у вас есть эта вера в то, что в итоге Европейская комиссия, Европейский парламент, они все-таки возьмут во внимание, что у каждой из стран Евросоюза ситуация разная, и что действительно для общего Евросоюза может быть какая-то польза есть. Но каждая отдельная страна живет со своей уникальной ситуацией. Вы верите в это?
Я хочу верить, но я не уверен в том, что это так произойдет, потому что все ведет к тому более большой централизации. Я всегда говорю, мне нравился Евросоюз больше в 2004 году, когда было более соглашений на экономических вопросах, чем политических, как это на нынешний день. Но я думаю, что мы должны работать над этим, чтобы это не произошло. И это мы делаем как общество, мы делаем как наши организации, мы работаем с депутатами и так далее. Мы должны стремиться к тому, чтобы было опять больше директив, чем регламентации, которые напрямую принимаются. Директивы каждая страна все-таки может применять по своему усмотрению, по своей ситуации. Так что я полностью согласен, что Янис говорил, что нам нужно все-таки все время отстаивать свою позицию, искать единомышленников и в дальнейшем уже работать в том направлении, что было бы хорошо для нашей страны, конечно, заботясь о климате.
В каких-то разумных пределах. Но успею задать, наверное, Янису последний вопрос от нашего слушателя в WhatsApp. Не кажется ли вам, дорогие гости, что наши фермеры очень пассивные, и они разучились отстаивать свои интересы? Посмотрите на польских фермеров. Если что, они сразу едут на тракторах в столицу и качают свои права. А мы же чего-то ждем. Согласны ли вы с утверждением? Я бы, наверное, расширила вопрос. Можно ли с помощью протестов, если вдруг не помогают никакие запросы, протестов фермеров, добиться все-таки изменения зеленого курса, смягчения этой повестки?
Короткий ответ. Да и да.
Да.
Поскольку, мы, как северный народ, более спокойны, более тихие, нас сложно разбудить, но когда мы просыпаемся...
Блакус полы отродас.
Да, но в конечном итоге оказывается, что у нас отличается мнение, и три организации между собой ругаются, потому что одна поддерживает, другая не поддерживает. И второе... Какой был вторая часть вопроса? Можете напомнить?
Насчет с помощью протестов можно ли добиться результата? Либо это все-таки не цивилизованный путь?
То, что доказали эти протесты, которые прошли по всей Европе, что 100% можно добиться, потому что поворотный пункт в этом курсе был обеспечен этими протестами, поскольку они проходили в разных странах Евросоюза, и это пробудилось обсудила, как каждое правительство индивидуально, так и всю Европу в целом. И именно поэтому мы добились таких резких изменений, и Урсула фон дер Ляйен вышла с этим сообщением, что с сегодняшнего дня мы будем слушать производителей, а не только политиков.
Да, коротенько, вы можете добавить, Рингольц, да, буквально одну
минуту. Я могу сказать, что эти протесты уже помогли. Многом уже Еврокомиссия отступила, Европарламент прислушался. Он уже не такой жесткий, как он был задуман изначально. Тот комиссар, который тоже все это двигал и так далее, тот тоже уже не комиссар там. Так что я думаю, что протесты крестьян, конечно, они очень эффективные, потому что у них есть большая техника,
да.
Я думаю.
Большая техника, и они очень тогда напористы. Спасибо огромное моим гостям. Янис Грасбергс, член народохозяйственной и комиссии Сейма, и комиссии по европейским делам. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию и рассказали свою позицию. Рингольц Арнитис, глава Латвийского общества агрономов. Спасибо вам огромное. Дорогие радиослушатели, будем продолжать тоже тему зеленого курса. Я предлагала, я бы взяла первый этот транспорт, все-таки посмотреть, как мы переходим на электромобили, пока там похвастаться нечем, но, возможно, что как-то ситуация изменится. Но завтра у нас будет другая тема, качество ремонтных работ в Риге. Приглашаю вас присоединиться в 12 часов 10 минут. И сейчас я с вами прощаюсь. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шумбейко. И Хелене огромное спасибо нашему переводчику, которого сегодня переводила господина Грасберга. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.